Глава 10. Петер Милли. Через несколько лет после того, как я ушел из Доул и принял решение о начале карьеры в качестве научного консультанта, завершилось оборудование моей собственной маленькой лаборатории. Она располагалась на месте дома моих родителей, на небольшом холме. Сам дом сгорел одним засушливым августом, оставив несколько обуглившихся сосен и большой каменный подвал с камином. Я построил над подвалом крышу и покрыл ее алюминиевыми листами. Внутрь внес прочный стол, рабочее место химика. Затем провел воду по пластиковым трубам и, наконец, сделал штативы из недорогой газовой трубы, купленной в местном хозяйственном магазинчике. В скором времени лаборатория стала и остается до сих пор местом исследований и душевных волнений, похожей, как говорит Элис, на лабораторию из кино, где сумасшедший ученый с растрепанными волосами и сверкающими глазами пытается вырвать у богов то, что ни одному смертному знать не положено, и так далее. Она говорит, что вся разница в том, что в киношных лабораториях нет куч сухих листьев на полу, а в моей есть. Вскоре после оборудования лаборатории мне позвонил коллега из Швеции. Он сказал, что является научным организатором интернационального симпозиума по марихуане, который пройдет в Стокгольме. Он отметил, что ему было бы приятно, если я приехал бы и представил на симпозиуме свою новую работу. Скромность никогда не была чертой моего характера, и я промямлил что-то вроде «Конечно, я успешно связал мир марихуаны с миром фенэтиламинов». В этом была суть тринидадского путешествия на Чусане. Тем не менее, я сказал, что у меня нет денег на поездку. Я совсем не принял во внимание тот факт, что шведское правительство только что национализировало фармакологическую индустрию. Одним из усовершенствований, которые оно провело твердой рукой, стало реинвестирование доходов от индустрии здоровья в исследования и образование. Исследования включали в себя такие вещи, как спонсирование международных встреч по проектам, связанным с наркотиками. А понятие «связанные с наркотиками» относилось и к марихуане. Новый звонок последовал через пару дней. Мне сообщили, что билет уже выслан, отель зарезервирован для пятидневной встречи и ожидается мой исследовательский отчет по азотсодержащим аналогам марихуаны. Я был шокирован. Следующие 3 недели я провел, забившись в лабораторию, раздумывая, изготавливая и тестируя новые соединения, напоминавшие азотсодержащие аналоги марихуаны. Мне не хотелось вновь возвращаться к аналогам с атомом азота в кольце, которые играли главную роль в цирке с АРЛ и Безумным Фредди. Поэтому я создал новый класс аналогов с атомом азота, не входящим в кольцо. Получились ТГК-подобные соединения с фенэтиламиновой цепью, выходящей из ароматического кольца. Я изготовил серии фуранильных и пиранильных аналогов и описал их в статье для Стокгольма. Ни одно из соединений не имело активности и пришлось выезжать на химии, которая, честно говоря, была толком не отшлифована. Как и в большинстве таких рискованных предприятий, вознаграждение пришло с совершенно неожиданной стороны. После моего выступления ко мне подошел джентльмен средних лет в галстуке и дорогой одежде. Он говорил на прекрасном английском. Он сказал, что высоко оценил мою работу, во многом потому, что работа была проделана в частной лаборатории без внешней финансовой поддержки. Я, в свою очередь, поблагодарил его за высокую оценку и предложил посетить мою лабораторию, если он окажется когда-нибудь в Соединенных Штатах. Он принял мое приглашение, но тут же сказал, что и у него есть своя лаборатория. Для него будет честью, если я нанесу туда визит. В моей голове прозвучал звонок. Я вовсе не хотел, чтобы меня застали в подвале какого-нибудь дома в пригороде Стокгольма, в то время как я буду восхищаться булькающей колбой, наполненной ЛСД. «Ну, — сказал я, — когда-нибудь, может быть, в свое время, в другой раз, когда мы не будем находиться под таким социальным давлением». «Нет проблем», — отвечал хорошо одетый джентльмен. «Сейчас как раз время». И вот меня выносит из конференц-зала в его машину. Мы вышли около Каролинска Институт, чтобы навестить моего друга и его коллегу, работавшего здесь. Он знал моего компаньона, и я понял, что приглашение было продумано заранее. Покинув институт, отправляемся в центр города. И вот мы тормозим около двухэтажного здания в деловом районе Стокгольма. Навстречу выбежала охрана, открыла нам двери и проводила в здание, размеры которого наверняка были не меньше, чем квартал на квартал. Чуть позже все прояснилось. Мне только что устроили полуночную экскурсию по шведскому эквиваленту лаборатории ФБР. Моим хозяином оказался Питер Милле, глава лаборатории наркотиков в Стокгольме, а то, что он назвал моей маленькой лабораторией, государственное учреждение. Я никогда в жизни не видел такого количества приборов, оборудования, сравнительных образцов и такой профессиональной преданности искусству. Здесь были приспособления, которые могли снять отпечатки пальцев с пластиковых стаканчиков или даже промокашки, образцы пыли с ковров, хроматограммы дыма с мест поджогов. Но больше всего меня поразил вид тысяч выдвижных ящиков с таблетками, пилюлями и капсулами, которые он мне показал. В Швеции, сказал он, существует или существовало около 70 тысяч различных таблеток, доступных на законной основе. Тут, сказал он, взмахнув в сторону коллекции руками, находятся сравнительные образцы каждой таблетки. Я был полностью покорен. Я поклялся себе, что когда я наконец вернусь в Соединенные Штаты, я соберу такую же коллекцию из лекарств по рецептам, без рецептурных средств местных аптек и, конечно же, из ассортимента магазинов здоровой пищи и развала супермаркетов, которые на самом деле и являются основными распространителями популярных медикаментов. По одной таблетке каждого вида. Я выяснил, что в США не тысячи, а миллионы разных видов легкодоступных пилюль, таблеток и капсул. Я собрал и упорядочил несколько тысяч экспонатов, но моя коллекция далека от полноты. Теперь-то я понимаю, что мой проект слишком обширен, чтобы когда-нибудь завершиться. Количество лекарств безмерны. Мы воистину нация лекарств. Настоящим сокровищем для меня стало приглашение доктора Милле посетить его дом, встретиться с его женой Селией и отобедать. После скромного, но великолепного обеда я поднялся наверх в личные комнаты Селии, где стояло пианино и несколько музыкальных инструментов. Петр спустил с потолка каноэобразную конструкцию и зажег на ней множество свечей. Я настроил скрипку, оставленную дочерью перед уходом в школу. Мы с Селией играли скрипичные сонаты Моцарта несколько часов, в то время как Петр тихо слушал музыку, сидя в жилой комнате. Годы спустя мне выпало удовольствие показать моему другу Петру свою лабораторию тут, на ферме. Она, конечно, была поскромнее, чем его, но не менее любима хозяином.